Владислав Чинчак. Лялька под ключ. Инструкция по применению к новорожденному. Глава первая. Перед родами, во время беременности, до родов. Первый триместр. Почему это самое важное время? Первый триместр беременности — время, когда формируются все органы будущей ляльки. И именно в этот период она наиболее уязвима. Оплодотворенная яйцеклетка 24/7 занята делением. Каждый генетический нюанс невероятно важен. Этот процесс напоминает очень сложный план строительных работ, где все выверено до мелочей, а на выходе получается шедевр архитектуры. В первые недели лялька вырастает из крохотной точечки до размера средней сочной сливы. Эмбрион проходит разные стадии развития. Он похож то на маленького головастика, то на ящерку, то на крыску. Уже в конце четвертой недели у эмбриона начинает стучать сердце. Но только к десятой неделе он начинает походить на ляльку, его уже называют плодом. Итак, это случилось. Вы узнали, что беременны. Как только это случилось, важно проконтролировать много формальных вещей и сдать необходимые анализы. Далее чек-лист того, что нужно сделать каждой женщине в течение первого триместра. Чем раньше, тем лучше. Записаться на первичную консультацию гинекологу. Если вы пьете какие-то жизненно важные препараты на постоянной основе, например, от эпилепсии, сделайте это как можно быстрее. Записаться на консультацию к генетику. Особенно если были наследственные хронические заболевания в вашей семье или семье отца ребенка. Встать на учет в женской консультации, в государственной или частной клинике. Сдать ПЦР-анализы на ИППП, гонорея, микоплазма гениталиум, хламидиоз и трихомониаз, кровь на гепатит, ВИЧ и сифилис. Сделать разрешенные прививки. Какие прививки делаем обязательно? Столбняк, коклюш, дифтерия. Грипп можно и даже нужно делать на любом сроке. Грипп чаще протекает тяжело у беременных и у женщин в послеродовом периоде, чем у небеременных. Благодаря вакцине риск осложнений при заражении намного ниже. Кроме того, и лялька будет защищена от гриппа в первые месяцы после рождения, когда прививку делать еще рано. Как говорится, комбо. Однако лучше выбирать прививку с умом. ВОЗ рекомендует те вакцины, в которых есть не менее 15 микрограмм антигена на дозу. Прививки, которые можно сделать по желанию. Если есть любые сомнения, обсудите с вашим грамотным доказательным терапевтом или акушером-гинекологом. Главное, не антиваксером. Ковид. Он, собственно, никуда не делся, чего не скажешь о вакцинах. В России сейчас их сложно найти. Но если получится, делайте. Менингококковая инфекция. Если есть проблемы со здоровьем. Например, нет селезенки. Вакцина безопасна для беременных. Гемофильная палочка. Если состоите в группе риска и, например, есть проблемы с селезенкой. Гепатиты А и Б. Например, никогда не прививались или есть заболевание печени. Гепатит вам точно ни к чему. Клещевой энцефалит. Если живете в эндемичном регионе, где любят потусить клещи. Полиомиелит, пневмококковая инфекция, желтая лихорадка. Если едете в эндемичный регион. Экстренная вакцинация. Сюда относится вакцина от бешенства. Девочки, если вас на любом сроке укусил вероятный переносчик бешенства, будь то крыса, обезьяна, белка, енот, кошка или псина, бежим на вакцинацию от бешенства. Некоторые вакцины не рекомендовано делать во время беременности. Нет, не потому что они страшные, опасные, и вообще их выкинуть надо, вас все хотят убить и так далее и тому подобное, заговор фармы. Просто у многих вакцин не проводились исследования на беременных по понятным причинам. И на всякий случай решили перебдеть. Однако если вдруг вы привились, например, не знали о своей беременности, это не повод для страхов и переживаний, уж тем более для прерывания беременности. В любом случае, проконсультируйтесь с врачом. Нерекомендованные вакцины во время беременности. От вируса папилломы человека. От кори, краснухи, паротита. От ветрянки. Наш Минздрав в эту же копилку добавляет туберкулез, БЦЖ, ту лихорадку, ту лиремию, чуму, эболу, холеру, сибирскую язву, лептоспироз, бруцеллез, брюшной тиф. Что рекомендую сделать сразу? Проверить зубы у стоматолога. Однако в это время точно не надо начинать никакого масштабного лечения, например, установку брекетов или имплантацию, и лучше избегать любых процедур. Исключение – сильная боль и инфекции полости рта, когда лечение откладывать нельзя. Проверить уровень железа. Исключить алкоголь, курение и запрещенные вещества. Если у вас есть зависимость, поговорите со своим гинекологом, психиатром, обратитесь к наркологу. Все эти вредные штуки очень опасны для развития ляльки. Сразу начать принимать йод, 200-250 микрограмм в сутки, и фолиевую кислоту, 400 микрограмм в сутки. Это базовая общепринятая рекомендация для беременных, и назначение врача для этого не нужно. Сдать глюкозотолерантный тест. Мне часто прилетают вопросы, мол, а какого фига нынче чуть ли не каждый беременный его делают, даже если она не в группе риска. Давайте разбираться. Тест показывает наличие гестационного сахарного диабета. Это состояние, связанное с повышенным сахаром в крови во время беременности, которое проходит после того, как вы родили. Он возникает, когда организм не может вырабатывать достаточное количество инсулина. Нет, не из-за того, что вы много сахара едите, а потому что гормоны веселятся. Тест проводят между 24 и 28 неделями беременности. Вообще заболевание это нередкое. По разным данным, от него страдают от 2 до 10% беременных. Это данные по США. В России таких данных нет. Симптомы гестационного диабета могут быть такие. Повышенная жажда, хочется писать чаще, чем обычно, во рту сухо, постоянная усталость, затуманенное зрение, зуд в области гениталий или молочница. Но в основном ГСД протекает бессимптомно, что и представляет опасность. Чем может грозить ГСД? Высокое кровяное давление во время беременности. Риск рождения крупной ляльки, которую придется доставать с помощью кесарева. Преждевременные роды. Низкий уровень сахара в крови у ляльки. Развитие у ляльки диабета второго типа в более позднем возрасте. При ГСД нужно соблюдать особый режим питания. Слушайте об этом далее. 7 вещей, которые нужно сделать во время беременности. После того, как вы выполнили чек-лист из предыдущей части, самое время заняться подготовкой к будущему материнству. Далее список вещей, которые лучше сделать во время беременности, и тоже как можно раньше. Первое. Составьте список врачей для себя и ляльки, которым вы доверяете. Заранее изучите, какие врачи подходят вам по образованию, подходам и ценностям. Базовый список – акушер-гинеколог, педиатр, неонатолог. Второе. Сделайте безопасную среду в квартире. Ляльки растут очень быстро, и потребность в безопасной среде настанет тоже быстро, поэтому сделать это нужно заранее. О том, как создать безопасную среду для малыша, я расскажу в главе «Необходимое и ненужное для первого месяца жизни». Третье. Насладитесь общением с другими людьми и почаще бывайте вне дома. Первые месяцы жизни ляльки многие мамы испытывают социальную депривацию и вообще стресс из-за отсутствия сна, проблем с грудным вскармливанием, непринятия своего тела и так далее. Плюс лялька в первые пару-тройку недель жизни, ну, очень восприимчива к инфекциям. Я не говорю, что вы обязаны торчать дома и никуда не выходить, но иногда реальность оказывается вот такой. Поэтому, по возможности, лучше во время беременности от души нагуляться, чтобы первый месяц с лялькой прошел для вас полегче. Четвертое. Выберите врача и роддом. Время летит быстро. Если у вас много требований к врачу и роддому, лучше позаботиться об этом заранее. Скорее всего, из-за токсикоза или других неприятных проявлений в первом триместре будет не до этого. Поэтому лучше заняться этим во втором триместре. Вопросы, которые помогут вам выбрать тот самый роддом. Какие специалисты под рукой? Одним беременным женщинам достаточно обычного роддома, потому что беременность протекает хорошо и рисков в ней нет. Другим же может потребоваться дополнительное наблюдение. Например, консультация кардиолога или гематолога. В этом смысле родильные дома в рамках клиник или перинатальных центров, конечно, выигрывают. Здесь при необходимости помощь окажут и маме, и малышу. Обратите внимание, есть ли в роддоме отделение реанимации. В экстренных ситуациях лучше, если до него не придется ехать. Что предлагают в родзале? Шведская стенка, джакузи, фитбол — все это помогает снять напряжение во время схваток. В некоторых клиниках родзал предлагают адаптировать под себя, в рамках разумного, конечно. Например, зажечь свечи, наполнить его ароматами эфирных масел и включить спокойную музыку. Хочется рожать именно так? Эти моменты стоит уточнить заранее. И за это чаще всего придется доплатить. А можно посмотреть? Родильные дома регулярно проводят экскурсии и дни открытых дверей для будущих родителей, а также встречи и знакомства с врачами, где их можно выбирать не только по фотографии отзывам, но и по параметру «мой человек» или «не мой». Сходите на такую экскурсию до родов, чтобы увидеть все своими глазами и задать сотрудникам волнующие вопросы. Возможно ли партнерские роды? Важное напоминание. Партнерские роды не обязательно проходят именно с папой малыша. Хотя такое, будем справедливы, происходит чаще. Если в родильном доме есть услуга партнерских родов, теоретически вы можете пригласить на них кого угодно. Маму, подругу, старшую сестру и даже юриста. Да хоть лучшего друга, если отец ребенка сбежал. Главное, чтобы человек прошел необходимое обследование для доступа в родзал. Подробнее обо всем этом рассказываю в главе «Партнерские роды». Можно выбрать врача, акушерку или нет? Если вы хотите рожать не с дежурной бригадой, а с конкретным врачом или конкретной акушеркой, об этой опции тоже важно спросить. Сегодня родильные дома дают возможность выбрать и неонатолога. Это врач, который специализируется на уходе за новорожденными и позаботится о малыше в первые часы его жизни. Кстати, я тоже неонатолог по образованию. Какие условия в послеродовом отделении? Отдельные палаты, душ, телевизор, Wi-Fi, а также возможность мамы находиться вместе с малышом и доступ в палату партнера. Эти опции есть почти во всех частных клиниках, но цены на разные программы родов отличаются. Как раз на экскурсии, слушайте ранее, можно уточнить важные для вас моменты и прикинуть, сколько это будет стоить. Есть ли консультант по грудному вскармливанию? Кормить малыша грудью, если нет ограничений, малыш не находится в отделении интенсивной терапии, и мама чувствует себя хорошо, лучше сразу. Но это не встроенная в женский организм функция, поэтому не у всех получается с первого раза. Конечно, можно экспериментировать, но еще можно обратиться за помощью к профессионалу, консультанту по грудному вскармливанию. И помните, если у вас есть свои причины не кормить, если вы просто не хотите, никто не имеет права заставлять вас, перечить вам, уж тем более хамить. На всякий случай оговорите этот момент заранее. Пятое. Пройдите курсы по подготовке к родам. Онлайн или офлайн, как вам удобнее. Хорошо, если вы будете проходить их вместе с партнером, особенно если вы планируете совместные роды. Шестое. По возможности найдите няню или помощницу по дому и подпишите с ней договор. Хорошие няни на вес золота, и поэтому их тоже нужно искать прицельно. После рождения ляльки сил заниматься поисками, возможно, не будет. Если на няню вы не настроены, подумай о том, чтобы хотя бы раз в неделю приходил человек для уборки и или готовки. Это поможет вам сохранить кукуху в первые месяцы после родов и не сдохнуть от усталости. Седьмое. Посмотрите все мои видео на канале. Ну или те, которые хочется. Я делаю видео профессионально и стараюсь находить для них релевантные источники с проверенной информацией. Они обязательно пригодятся вам. Подробнее обо всех пунктах в списке я расскажу в этой аудиокниге. А пока начнем с одной из самых важных вещей — здоровья будущей мамы. Как следить за здоровьем во время беременности? Итак, вы встали на учет в женскую консультацию, сходили к врачу и сдали все нужные на первое время анализы. Теперь пришло время адаптировать свой образ жизни под новое состояние. В этой главе рассказываю, каких правил лучше придерживаться в течение всего срока беременности и что ни в коем случае не стоит делать. Как действительно надо есть, если ты беременна? Теперь все, что вы едите и пьете, достается и ляльке, это правда, но есть можно практически все. На самом деле список продуктов, которые нужно убрать, реально небольшой, а некоторые продукты надо просто ограничить, чтобы не делать их основой рациона. Главное — сокращать, не исключать количество сильно обработанной, сладкой, жирной пищи и наращивать потребление овощей и фруктов. Почему не нужно стремиться к строгим ограничениям? Дело в том, что это не принесет вам ничего, кроме расстройства пищевого поведения. А это последняя вещь, которая нужна вам, рыбки мои, во время беременности и после родов. Думаю, информация в этой главе будет полезна не только беременным, но и вообще всем для полноценного и здорового питания. Поэтому можете смело делиться ею с мужем, мамой, подружками и так далее. Главные правила питания. Не надо есть за двоих. Это миф. Самое важное — соблюдать в питании меру. Не заталкивать в себя еду, мол, я должна. Даже если вы ждете двойню или тройню. Вашей маленькой ляльке не нужно столько энергии. Она просто отложится у вас в виде жира и сделает ребенка чересчур большим. В итоге повысятся риски осложнений во время родов. Соблюдайте баланс. Не обязательно отказываться от вкусностей полностью. Главное — сократить их количество. Если ваше питание будет в целом разнообразным и здоровым, вам некуда будет положить целый торт, а хватит и кусочка. Но даже если однажды вам приспичит сожрать торт целиком, кто я такой, чтобы вам запрещать? Если вы голодны и под рукой нет полезных альтернатив, ешьте. Лучше поесть, чем терпеть муки голода. По возможности выбирайте из того, что в наличии. Что-то максимально здоровое и питательное, с каким-никаким белком. Например, вы в метро. В метро ларек, до дома рестика столовки далеко. С собой нет ничего. А в ларьке смузи в бутылке, шоколадки с арахисом, мармеладки, печеньки, булочки. И это можно и нужно съесть, если вы голодны. Главное, не все сразу. Выберите один продукт. Смузи в бутылке, например, может пойти в зачет к фруктам. Одна порция, туда же сухофрукты, сникерс к белкам и вкусняшкам одновременно. Мармеладки лучше мимо, но если есть только они, ешьте Христа ради. Не ведись на суперфуды. Никакой продукт не может заменить другие. Исключений два. Ты лялька на грудном вскармливании, или ты сильно болеешь и можешь есть только специальное питание. Все эти ягоды годжи и прочие перья из жопы полярной совы по 100-500 рублей за 30 граммов — это всего лишь маркетинг, который помогает продать вам что-то подороже. Пейте, ориентируясь на жажду. Не надо заставлять себя пить больше, чем хочется, или пить сразу много, как только захотелось. Лучший напиток — обычная чистая вода. Но супы и сочные фрукты и овощи тоже включаются в общий зачет жидкости. В норме выходит 8-12 стаканов воды в день. Продукты, которые надо исключить. Сырые или не до конца приготовленные мясо, рыба, яйца, морепродукты. Это значит, что от стейков с розоватым мясным соком и сырой серединкой, всяких тартаров, яиц пашот, сырых устриц нужно отказаться. В этом же списке мягкие сыры с плесенью и с белой корочкой, камамберы, бри, горгонзолы, сыры с голубой плесенью и прочие ракфоры, а также молоко из-под коровки, козочки, овечки, ослицы, лошади и так далее, и любые молочные продукты неизвестного происхождения и обработки. Во всех этих вещах нет ничего плохого. Однако их объединяет отсутствие надлежащей пастеризации, процесса, при котором происходит нагревание продукта до определенной температуры при разной продолжительности. Благодаря этому гибнут болезнетворные микроорганизмы, которые могут быть в продуктах животного происхождения. Риск столкнуться с плохими последствиями этих болезней у беременных выше, чем у остальных.